Послание Иакова у нас сегодня. Начинаем мы новую книгу в Новом Завете. Послание Иакова, оно первое из посланий, да, как мы видим, апостолов, которое в Новом Завете приведено. Иаков, который назван братом Господним, да, это вот этот Иаков, да, имеется в виду. Потому что есть еще Яков, брат Иоанна Зеведеева, да, но это не он автор этого послания, поскольку он был очень быстро убит, мы читаем, да, в Деяниях. Это было где-то в самом начале, да, служения. Но в 12 главе Деяний, да, написано, что Ирод, да, вот он убил Якова, брата Иоанна, мечом. Об этом Иакове говорится, вот, например, Матфея в 13 главе, 55 стихе, где там они говорят, люди, которые жили там же, где Иисус, не его ли мать, да, Назарете, да, и называется Мария, братья его Иаков, Иосия, и Симон, и Иуда. Вот, Галатам Павел пишет, да, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. В Деяниях 12 главе, дальше чуть-чуть, чем о смерти того Иакова, брата Иоанна, написано в 17 стихе. Он же, дав знав рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, о Петре речь идет. И сказал, уведомьте о сём Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Иаков, ну и в 15 главе, да, тоже Иаков, там сказано, начал речь и сказал ему же, братья, послушайте меня. То есть он был там определенном роде, как бы старшим даже фактически в Иерусалиме. Иаков среди апостолов был такой очень авторитетный человек, судя по всему, и такой иудей, такой крепкий, да, то есть он соблюдал закон, и была об этом речь, вот когда были споры между да, апостолами, надо ли язычникам соблюдать закон или нет, там тоже как бы есть отголоски этого. Иуда, послание в Иуде, да, начинается так, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Да, то есть у нас два послания в Новом Завете, братьев Иисуса Христа, Иуда и Иакова. Иаков начинает свое послание, мы видим, да, со слов Иаков, раб Бога, да, и Господа Иисуса Христа. То есть, вот это слово раб применяют все апостолы, да, говоря о себе, начиная свое послание Петр, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, второе послание, да, римлянам. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. И тоже это важно, это слово для того, чтобы мы его рассмотрели, поняли, о чем идет речь, потому что мы можем вспомнить римлянам 6 главу, 16 стих, где Павел пишет так, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» Кому повинуетесь, или рабы греха смерти, или послушание к праведности. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. И ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Да? То есть в это понятие раб не входит, да, вот интересное слово, да, потому что у нас обычно раб это какое-то насильственное такое понятие, да, насильственное, какое-то несчастное такое понятие, да, либо человека как-то там в плен взяли, либо, да, либо он был там за деньги, за долги свои продан. С другой стороны, раб что предполагает из себя? Да, это человек, который исполняет не свою волю, да, а волю своего господина. Раз. И второй, который принадлежит не себе, а своему господину. Да, вот так вот, из так, бытового понимания слова раб. И действительно, и то, и другое, оно верно в отношении служителей Господних, и апостолы себя именно так называют, как бы высшие, да, и служители, можно сказать так. И они этого слова не боятся, а наоборот, его активно, говоря о себе, используют. Потому что вот Матфея, 25 главе, Иисус там притчу рассказывал, да, о талантах, да, и там, помните, как завершается с хорошими рабами, да, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. А то есть раб, который, опять же, да, даже видно по стихам, и вдруг войди в радость господина. Да, ну, как бы, с рабами не так обращаются люди, а у Господа это несколько другое понимание. Да? И вот в Коринфянам первом послании 6 стих 6 главе написано так: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храма живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Да? Ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Да? То есть, явно тоже об этом написано, что вот ученики Христовы, христиане, они так вот о себе и должны понимать, да, что тела и души наши это Божие, Божие. Господь действительно и выкупил, искупил, искупил нас от смерти, искупил своей кровью. И, но мы добровольно принимаем на себя в то же время это, да? Потому что Павел говорит, что можно быть либо рабом греха, либо рабом праведности, либо рабом Бога, либо ты будешь рабом совсем другого. И плата греха – смерть. Там буквально так написано, именно плата. То, что вы получите, работая на этого хозяина. А воздаяние Божие, дар Божий, да, жизнь вечная. Опять же, да, он не плата Божия там говорит, а дар Божий. Раб, который не плату за свою работу получает, а получает дар, который превосходит все, что он может заслужить. Да? Такое вот интересное слово, если поразмышлять. Что такое раб Бога?
Ну, раб, еще один проповедник выражался и говорил, раб в выражении этого слова как носитель, да? Носитель чего там? Носитель праведности, да? Носитель вот чистоты Божией, то есть, да? То есть выражал волю, да, и он как носитель еще вот этого всего, как представитель. А раб как представитель своего господина. Он представляет царство этого господина, да? Который господин уверил ему.
Господин доверяет, да, очень много врагу.
Андрей, ты рассказал, да, своему, таланты эти, да? Уверил, да? Он же уверил ему, правильно, эти таланты? И он представляет эти таланты, правильно?
Конечно.
Поэтому раб здесь как представитель, не как уже самое низшее звено, да, которое, как обычно, считают, что это там, ну, люди, которые самое низшего сословия, а уже как представитель господина, то есть имеющий, правда? Уже что представить и что показать.
И знающего господина своего.
Да, 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 да. Конечно.
Скорее такой уровень не того раба, который где-то копает, что-то, а такой визирь, да, там такой, который где-то там на верхнем уровне является.
Я тебя пришел, да?
Да. Ну и раб, да, или иногда даже его в некоторые периоды переводят эти слова, служитель, слуга. Но служитель-слуга несколько просто беднее слова раб, именно потому что не подчеркивает принадлежность.
Ну, да.
Оно вроде как можно служить, не принадлежа, да, там за плату. А раб, он не столько за плату, сколько потому, что он принадлежит господину своему. И в этом смысле это очень верное слово здесь. Действительно, принадлежим, куплены, принадлежим ему и живем уже не для себя, а живем для него, живем его волей. Ну так вообще правильно, так, да.
В Ветхом Завете, помнишь, да, было, если 7 лет проходит, он отработал, раба могли были отпускать. Но если раб захотел остаться, был, то он что делал? Прокалывали, да, и он всегда вечно становился, да?
Ну,
то
да.
Есть, вот.
Хочу принадлежать.
Да, хочу принадлежать этому господину, и все. Хочу делать то, что...
Да, это тоже, кстати, вот хорошее дополнение в том смысле, что в еврейском законе же не было такого, да, пожизненного попадания в рабство, иначе как по собственной воле. Любой долг, любое вот какое-то попадание такое нежелательное, оно было ограничено по времени. А вот если человек хотел, он становился. Да? То есть им это было даже, наверное, легче воспринять, чем нам. В нашем понимании, в античном таком, вообще вот раб это все, это какой-то несчастный, подневольный человек, который просто вот в самом худшем положении в жизни оказался. Да? И совсем по-другому здесь говорится о рабах Господне. 12 коленам, находящимся в России, не радоваться. Да? Но мы видим, что послание обращено как бы изначально к народу Израилю, находящемуся в России. Да? То есть, диаспора уже довольно большая была на тот момент по всем странам, мы знаем, и в Риме, в Коринфе, в Греции, там везде. Да? И они уже жили повсюду, и Яков пишет не только тем, которые в Иерусалиме находятся, а всем по всему миру, да, народу Божьему, который там находится, да, и мы знаем, что мы можем это и к себе отнести, потому что суть Израиль, да, и дети Авраама по вере признаются, мы так уже читаем, да, у Павла, кто помнит. Радоваться, да, стандартное такое интересное приветствие, да, того времени, так начинались письма, так как-то было принято обращение, да, то есть вместо «здравствуйте», да, у нас как бы «здравствуйте», или приветствие, да, радоваться, да, харита, харита такое греческое слово, какой-то такой вот ободряющего характера, да, звучало. Ну, мы даже помним, что и так издевались, да, и над Иисусом, радуйся, царь иудейский, да, потому что это было как бы такое установленное приветствие. И Иисус, когда вот он был в Гефсимане, Иуда пришел его там указать на него, да, радуйся, рай. Ну, вот это не просто вот как вот место приветствия было использоваться в те времена, в этих посланиях. С другой стороны, когда пишет об этом Иаков, он пишет это не просто, знаете, как стандартное приветствие. Да? То есть он как бы некоторые места тут, у него прямо вот как прочувствуется такая, как игра слов, и потому что слово, они как бы по цепочке стих, в одном стихе слово переходит в следующий стих, и как бы служит связкой. И поэтому радуйся он не так, как Иуда говорил, радуйся, а он дальше объясняет, собственно, к чему радоваться, да, и на самом деле, говоря о том, что есть-то повод для радости, не формально так как-то, да, просто, а вот действительно, да, и вот второй стих продолжает эту мысль, да, там первый стих заканчивается словом «радоваться», и второй стих говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот, поразительно, да, так парадоксально звучит этот стих, потому что с одной стороны, да, с одной стороны, конечно, искушение — это испытание. Это греческое слово «пиразмос», означает искушение, испытание. Одинаково можно перевести и так, и так. То есть в нем уже как бы в самом содержится понимание некоторой тяжести происходящего. Да, тяжести. Вот мы можем вспомнить, как, например, об Иисусе говорится, да, вот Лука 4 глава, 13 стих: «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Вот то же самое слово «искушение». И мы помним, да, что это было такое, да, это вот когда он напоследок залкал и 40 дней был без еды, и вот предлагал ему дьявол все эти легкие решения, и нелегко было это все отвергнуть и остаться верным Богу, тем более, да, мы читаем, что уже как бы действительно страдала плоть на тот момент. Молитва, да, «Отче наш, не веди нас в искушение» звучит. И Иисус говорил еще вот в Матфея 26 главе, когда спали апостолы там в Гефсиманском саду, когда он молился, да, помните эту фразу: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». То есть, с одной стороны, Господь говорит о том, что искушение – это некоторая такая вещь в жизни человека, которая может, ну, быть, наверное, в разной степени. И если человек не бодрствует, то ему этих искушений как бы будет больше, да, наверное, чем если он бодрствует и молится, да, и действительно молитва об этом же говорит, да, Бог, не просьба, например, «введи нас в искушение», а «не введи», потому что это некоторое испытание, которое, ну, действительно, как бы восполняет, наверное, определенный изъян в данном случае, да, в состоянии духовном человека, для того, чтобы, пройдя через это испытание, человек возвысился духовно, да, чего-то избавился, что-то понял бы, да. И тем не менее, Иаков говорит с радостью, да, принимайте, когда впадаете в различные искушения. То есть не звучит всех так, да, вы там расстраиваетесь, когда вы все-таки попали в искушение, потому что вот, значит, вы там, да, должны там как бы в какое-то уныние и самобичевание, а с радостью, потому что Господь обращает во благо это все в конце концов. И мы С другой стороны, даже можем вспомнить слова, которые Господь говорил ученикам своим. Вот Лука 22 стих, 28-29 стихи. «Но вы прибыли со мной в напастях моих», так написано. «И я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой Царство». И в греческом оригинале это слово «напасть» – это тоже самое вот это слово «пиразмос». То есть его можно перевести, это место на русский, точно так же, как здесь переведено. Да? «Вы прибыли со мной в искушениях моих», то есть в испытаниях, да? В тяготах, в трудностях. Для чего? Да, мы даже видим, что написано, хотя он и сын, но страданиями, навык послушания. Да, это в самом Христе сказано, что даже в его жизни, казалось бы, нам, ну, зачем Христа испытывать еще? Да, вот Сын Божий. А смотрите, сколько, да, испытаний. Только крестился и был духово, повел в пустыню. Даже читаем прям четко, для искушения дьявола, для испытания. Сразу же, да? Для того, чтобы действительно вот. Для нас это поразительно, может быть, сокрыто. Казалось бы, ну что, Христос, он уже сам по себе совершенный. И зачем это все еще нужно было ему, да? С одной стороны, он нам дорогу прокладывает. А с другой стороны, вот так у Павла написано, страдания на вас. Да? То есть вот этим своим послушанием во всех самых тяжелых обстоятельствах действительно славу заслужил вечную. Да? Не просто потому, что родился, а потому что оказался верен, был смирился, я был послушен до смерти, и посему Бог превознес, да, вот я об этом, кстати, в воскресенье говорил, поэтому превознес, потому что вот в этих тяготах и страданиях он был послушен до смерти. То есть мы как бы видим, что это не само собой по течению все так вот плыло как-то, да, это была борьба, это был труд, это был пот и кровь даже для Христа, и это было нужно. Тем более это нужно нам, потому что нам еще гораздо большей степени надо навыкать послушание в страданиях, да, чем Господу нашему. И вот Павел говорил, да, об этом, да, в Деяниях 20 главе, он говорит, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. Да? То есть то же самое слово искушений, испытаний, трудностей, которые вот проходил, в частности, здесь апостол, да, Павел, то есть это не является нечто чем-то, да, неестественным, да, с другой стороны. То есть мы, вспоминая все, что сказано об испытаниях, об искушениях, можем понимать, да, что какие-то искушения мы себе в жизни сами испытания добавляем по своему нерадению где-то, небодрствуя, да, но какие-то испытания все равно нужны, да, и необходимы для того, чтобы, ну, дальше мы почитаем, для чего? Для роста, да, конечно, потому что об этом много говорится. Вот в Луке есть притча знаменитая, да, и о зернах, да, которые падали на землю, на твердую, на каменистую, да, на, там, где тернии росли. И вот те, которые пали на камень, написано, да, это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Да? Искушение, то же самое слово, опять же, там используется, что и здесь, да, когда приходит время испытания веры, да, оно приходит. И оказывается, да, для некоторых людей, что корня нету, и это испытание не выдерживается. Да? И люди, как бы, оказываются отторгнуты, да, от Господа, от веры. В первом послании к Коринфянам, 10 стихе, 10 главе, 13 стихе записано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Помните, да, тоже? «И верен Бог, который не поступит, не попустит вам быть искушаемым».
Правильно. «Но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли, да, принести». Очень хорошая стихия, да, всегда руководство.
Совершенно верно, да? То есть, о чем говорит? О том, что вот эти искушения, они контролируются Богом.
Да.
То есть Он не попустит вас быть искушаемым сверх сил. То есть Он как отец, как учитель посылает какие-то задания своему ученику. Да, вот это себе представляю даже там, ну вот не в школе, а где-нибудь вот спортивном, да, там какие-то там прыгать там с чего-нибудь людей учат там или на этих брусьях, это же опасно. Да, и тренер хороший, он всегда подстраховывает, да, своего ученика, не дает ему при этом обучении упасть и разбиться, да, и покалечиться, да, если это хороший тренер. Вот, и здесь об этом же говорится, что Бог попускает это искушение, да, о чем дальше написано, почему оно, собственно, приходит, через какие ворота входит в нашу жизнь. Но Бог попускает его войти для того, чтобы мы могли укрепиться в вере и, собственно, и себе самим показать, в первую очередь, наверное, сами себя увидеть, в каком мы состоянии находимся и что нам надо делать. Потому что, конечно, пока все гладко и хорошо, то и все хорошо, да? И нет различий, все довольны, все верующие, все.
В то время в евреев испытание было конкретное. У них гонения, они должны оставить насиженные места,
накопленные
богатства, да, там все такое остальное, да, и они должны быть, вы понимаете, это же не было, все сегодня оставят, скажут, да, все свои дома, там все, что кто-то получил, вы понимаете, речь это, когда мы читаем, а когда начинаем размышлять, это вещь-то, и не один, а это семьи целые, да, и все 12 колен гонения начинается. А Бог уже предвидит вперед, да? Это когда мы читаем историю про Иосифа, правда? Ну, мы знаем ее конец, правда? Нам хорошо, да? Мы знаем это. А здесь нужно пойти верою. И это шаг веры, да, сопряжен с этим. И вот здесь то единственное то, что евреям или нам остается что делать? Искать Бога. Нам больше ничего не остается делать. Только его водительство, да? При этих испытаниях, искушениях.
Во втором послании Петра, второй главе написано, конечно, знает Господь, помните, да, как избавлять благочестивых от искушения. А то есть там и о Лоте говорится, да, вот в этом послании, и там просто было уже крайняя ситуация, просто вывели его, да, по молитвам Авраама из этого Содома, да, но тем не менее написано в целом, в общем, да, что Господь знает, и обратите внимание, благочестивых избавлять от искушения, ну или там буквально можно как бы перевести как, давать какой-то выход, да, из этого искушения, да, то есть позволить его пройти и пройти его достойно, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вот тоже интересный момент, беззаконников соблюдать, а благочестивых в искушении избавлять. Да? То есть может получиться так, что беззаконники хорошо даже достаточно живут. До какого-то момента, когда все вот раз и рушится. Много таких в Библии примеров читаем, когда люди смотрят на людей нечестивых, говорят, что же им так хорошо, спокойно живется, да, никаких особых трудностей, на работе человеческой их нету. Все, да, да, а в конец вот написано, что беззаконников соблюдают ко дню суда Бог. А исполненная, может быть, тягот и трудностей жизнь благочестивого человека, верного Господа, да, со стороны кажется такой какой-то несчастной, неблагословенной. А на самом деле Господь учит, как, да, мы читаем, учит Господь тебя, как учит отец сына своего. Если остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Законные дети проходят через всю эту школу. Все уроки, им надо пройти все курсы, все работы, все, да. А кто не из их числа, тому это все и не нужно, он живет до какого-то времени. Тоже, да, то есть с великой радостью, да. Опять же, почему еще, да? Потому что, значит, дети, да, Божии, чему радуются, да, потому что Бог работает с вами. Значит, это все происходит потому, что Господь учит вас, а учит вас, значит, вы Его. Значит, не незаконные дети, а дети Божии, которым это все нужно, это все содействует на пользу. Хотя и неприятно, хотя и тяжело, да, как к зубному врачу ходить ребенку. Тяжело и неприятно, и больно, но это нужно сделать, иначе потом будет плохо, а если сделать, то будет хорошо впоследствии. «Зная, третий стих, что испытание вашей веры производит терпение». Испытание здесь и искушение во втором стихе – разные греческие слова, да, и Яков вот приводит в обоснование, почему надо радоваться, да? То, что действительно в этом искушении есть польза, которая никаким другим образом не могла бы быть получена. Да? Помните, как Павел пишет, мы хвалимся скорбями. Да, тоже в Римлянам. Он пишет, мы скорбями хвалимся в 5 главе. Да? Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Да? Mm-hmm. То есть он говорит, там тоже, казалось бы, как и здесь Яков, странную вещь. Да? Он говорит, здесь радуйтесь, когда в искушение впадаете. И там он говорит, скорбями хвалимся. Да? То есть человеку не свойственно хвалиться скорбями. Вообще даже я думаю, среди верующих, что тут там... Почему у тебя трудности? Да? Ну, Бог тебя не благословит, значит, ты грешный там, да? То есть как хвалиться скорбями? Обычно хвалятся своими удачами, да, там, вот меня Бог благословил в этом. А скорбями как будто неестественно. А Павел пишет, да нет, мы скорбями хвалимся, потому что эти скорби посланы нам Богом для чего? Да? Для того, чтобы вот получить то, что там на выходе. Терпение, опытность, надежда, и в конце концов, вот любовь Божия и. Не постыжение, а наоборот, да, слава, да, если мы с ним страдаем, с ним прославимся, написано. Вот это слово испытание, это греческое слово докимион, от которого происходит вообще слово документ, я так предполагаю. Документ. Испытание и документ, какая связь? То есть испытание, это есть процесс или средство проверки, и проверки на подлинность, да, это слово иногда означает даже подлинность как результат проверки. То есть, как документ служит подтверждением того, что ты там о себе заявляешь, да, там я там Иван Иванович, Иванов, да? Ну, документ покажи. Там мало ли что-то, да, кто-то. И вот здесь также, то есть, вот это искушение, в нем происходит испытание веры, то есть. В нем происходит как бы подтверждение действительности этой веры. То, вот, о чем мы вспоминали, да, то есть кто-то временем верует, а время испытания отпадает. То есть эта вера не действительная, она чисто такая на словах, да, она какая-то поверхностная. То есть, а здесь как бы такой невидимый документ человека получается, да, документ, это подтверждение того, да, ты действительно не только говоришь, что ты верующий, ты. Действительно смог это подтвердить, выдержав, устояв в испытании. И это вот это вот и есть, да, значение слова испытание. Да, оно такое интересное, оно много где тоже используется. Вот, и помните, у Петра в 1 главе, в 1 послании записано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Да? То есть, опять же, призыв радоваться, почему? Потому что испытанная вера ваша, она окажется драгоценнее гибнущего золота. Драгоценнее золота, иными словами. Да? То есть, как сказано, да, что золото не сгорает. Да? Золото не сгорит. Сено, солома сгорает. И вот, вот здесь вот определяется, да, наступает момент истины, и определяется, что чего стоит, с чего это было сделано, да, золото не сгорает, мы знаем, не ржавеет. Вот, оно в испытаниях, в огне только очищается, да, потому что всплывают примеси, отделяются от золота, да, и вот эта аналогия вот этого металла драгоценного с душой человеческой прослеживается много где. Да, в Писании, что опять же через огонь это происходит.
Но Павел сам подтверждает, порой говорит, разве вы не то, чем являетесь, я не помню, как он послание.
Или да? Только вы не то, чем да, должны быть. Да?
Вы должны быть, да, разве вы не то, да, или вы дети света, или вы дети тьмы, другого не дано, да, не можем уже быть, то есть, поэтому здесь идет испытание как подтверждение, удостоверение.
Да. И производит оно терпение. Терпение – это тоже такое замечательное слово греческое. Переводится так – терпение или выдержка. или стойкость, или постоянство, или выносливость. Вот такое широкое, да, вот такое понятие. И вот подстрочник, например, как правило, переводит это стойкость, словом стойкость, способностью устоять в своем, в своей вере, в своем положении, в том, что ты вот принял на себя, быть послушным Господу, то есть стойкость, как бы, да? Потому что, ну, терпение, оно немножко другой оттенок, да, имеет, как бы, в русском языке, да, оно какое-то больше пассивное такое, да, человек, ну, терпит и терпит, а куда будет ему деваться, да, ты лежишь, у тебя все болит, вот ты терпишь, да, и ну что ты можешь делать, ну, терпишь, да, деваться некуда. А здесь несколько активная такая, активный оттенок слова, который вот больше дает вот эту выносливость, стойкость, способность устоять, не пролежать, а простоять, да?
Ну, еще и здесь радоваться, да? Если терпишь там зубы, да, очень больно. А здесь еще и радоваться.
Да, то есть это не пассивное какое-то вынесение каких-то болей, страданий, там, воздыхая, ухая, да, и все такое. А вот действительно, дающая такую вот крепость испытаний, дающая человеку крепость, дающая человеку силу, фактически, да. Вот стойкость очень важна, она такое даже у нас больше армейское такое понятие. Помните, там стойкий оловянный солдатик такой был? Вот он как бы, ну вот, вот чтобы с ним не происходило, он держал свою вот эту винтовку там, ну, смысл такой же, да, что вот он не боялся, не пугался и держался до самого конца, да, вот такой вот, да, образ был, да. А в действительно в жизни верующего человека на самом деле вот так происходит наяву, да, не как
где-то. Ну, воины Христовы.
Да, потому что терпение, вот нужно вам, помните, да, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Да, и Павел об этом пишет, как о необходимом. Да, это же самое слово «стойкость». Стойкость просто вот в свое время он пишет, помните это место, в свое время пожнем, если не ослабеем. Да. Похожее место, и там, кстати, буквально перевод «если не расслабимся». Да, если не расслабимся, если вот не надоест, как бы человеку, да, не махнет рукой, не решит, что надо ему как бы себе какие-то поблажки устроить, да, не то, что ослабеешь, вот в смысле изнемог человек, да, как-то так, а если какое-то вот произвольное действие, решил расслабиться, решил, что хватит с меня, да, пойду поразвлекаюсь, получаю удовольствие, да, вот, вот расслабимся. А это противоположность, там, стойкость, достоять, не нарушить Слово Божие, додержаться до того момента, когда Господь это испытание закончит, да, в твоей жизни. И вот результаты, соответственно, такие, что пожнем, говорит, да, правда, или получим обещанное, да, терпение только нужно вам. Терпение или стойкость, вот эта выдержка, как угодно можно перевести, постоянство, выносливость, противоположность вот этой почве каменистой. Как раз там же дальше в Луке, про, в притче про почву, говорится, а упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод, как, помните, в терпении. В Луке в терпении там, да, подчеркнуто это место, что приносит плод в терпении. То есть не как иначе плод принести, да, а действительно вот это вот качество, которое необходимо для того, чтобы получить обещанное, принести плод и послужить Господу действительно вот так, как это было бы Богу приятно увидеть у нас. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит, да? Терпение. И дальше мы читаем, да, 4 стих. Опять такая же цепочка, подобная тому, как в Римлянам. А терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Да, как вот у Павла написано, терпение опытности, от опытности надежда. И здесь в целом он пишет так, что это действие, оно приводит к тому, что человек становится совершенный, да, ну, перед Богом во всей полноте. Вот интересно, что буквальный перевод там звучит так, чтобы вы были совершенны и цельны, без недостатка. Да, то есть там вот это слово греческое используется, которое просто в переводе не видно здесь совершенно во всей полноте. На самом деле, слово «цель», оно очень интересное тоже такое. Еще Бог сказал Аврааму, помните, в 17 главе, «Ходи передо мной и будь непорочен». И вот там это слово еврейское означает полный, цельный, совершенно непорочный. Да? То есть основное значение слова целый, цельный. То есть не раздваивающийся, да, не двоедушный, не колеблющийся, не раздвоенный человек, а вот какой-то. Вот Богу это очень важно было, что он еще в раму об этом сказал так четко, вот именно цельность такая. Человек вот решил, что он принадлежит Богу, да, что он пойдет за Богом. И его не разрывают на части, да, то здесь ухватить, тут ухватить, и там не пропустить, да, вот, и он идет за Богом, куда бы Господь ни вел, потому что, ну, он как вот цельная такая личность, да, вот он целиком принадлежит, принял решение, принадлежит Богу. И вот здесь вот тоже терпение и проходимые испытания, они приводят к такому результату, об этом пишет Иаков, да, что человек становится совершенным, цельным, да, то есть совершенным, а совершенный просто такое слово, которое означает как бы, ну, законченный, полный, да, то есть нечто такое, человек, да, получается, над которым надо работать изначально, да, то есть как вот берут бриллиант, алмаз берут, и начинают его шлифовать, пока из него бриллиант не получается, то есть он сам по себе в природе не встречается, бриллиант. Да, то есть заготовка некая, с которой нужно срезать лишнее, которую нужно обработать. Да, то есть вот, и вот это слово «законченный», да, как бы это работа, которую Бог проводит над человеком, проводя его через испытания, искушения, эта работа как бы имеет какую-то цель, да? То есть она, иными словами, может быть закончена, да? Достижение совершенства в человеке. Да, то есть достиг совершенства, пройдя через испытания. Да, мы о Христе это пишем, да, он читаем, да, он страданиями навык послушание и совершившись, помните, да, как там написано, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Совершившись, то же самое слово, как бы достигнув вот того, чего нужно было достичь, да, то есть вот эта работа Бога по тому, когда он проводит свое дитя здесь, по этой жизни, она доходит до логического завершения. То есть не просто какая-то бесконечная, никогда ни к чему не приводящая череда каких-то бед и скорбей, да, как вот человек мирской, он живет, там беда, бедой, он еще больше и больше добивает его, в конце концов, сходит человек в могилу и все, да. Совершенно не так вот у Господа здесь, да, и потому что это все на самом деле не к погибели, не к полному уничтожению, наоборот, оно приведет к тому, что заканчивается то, что Бог хочет совершить, исполнить в этом человеке, да, достичь, избавить, научить, выработать нужные качества, да, выработать веру Господа, да, доверие ему во всех ситуациях. Почему Павел пишет, да, что от терпения происходит опытность? Потому что человек проходит испытания, надеется на Бога. И трудности какие-то, и страхи, и беды. Они обязательно, эти трудности, страхи, да? То есть, когда ученики плывут, помните, в лодке, обязательно буря какая-то начинается. Ну, что она начинает? Нельзя, чтобы было, да, спокойно. Вот буря начинается, да? И начинается такое испытание. И раз, они забоялись, начали будить, погибаем, наставник, что тебе дела нету. Говорит, что вы боязливы там? Мало верный, да? Мало. Мало. То есть, раз, ага, это произошло, они уже понимают, ага. С Богом бояться не надо, он вот, все держит под контролем. И раз, и человек, проходя через испытания в терпении, побеждая в этом, увидев на другом конце этого испытания разрешение ситуации, да, и увидев Бога, работающего над собой, милосердного, любящего, который не оставлял, оказывается, все это время, появляется опытность. Мы уже знаем, что да, так на Бога можно положиться. Мы знаем, какой он, мы знаем, что вот это было со мной, это, да, помните эти слова второзакония, помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, да, у тебя обувь не ветшала, нога твоя не пухла, питал тебя манную, которую, да, то есть вспомни, а помни об этом, помни, да, ты, вот это опытность, то есть то, что уже происходило с тобой, ты можешь вспоминать, когда, опять же, какая-то трудность возникает, ты уже знаешь, Это уже это было. Ты уже знаешь, примерно знаешь, что будет, да. Ты знаешь, что Бог опять прославится в этом, если ты окажешься верным Богу в этом очередном каком-то своем этапе испытаний, да. Бог опять прославится, по-другому не будет. Вот это опытность, от опытности надежда. А надежда, греческое слово, мы немножко перешли на Павла, но просто чтобы здесь как бы четче понимать, да, что такое совершенное действие, которое производит терпение. Он же говорит от опытности надежда, а надежда, она опять же, это греческое слово, оно не такое, как у нас в русском. Вот эта надежда, она такая какая-то призрачная, туманная, и да, непонятно, то ли будет, то ли нет, да? Ну ты будешь, ну я надеюсь, да? А вот эта надежда, которая там стоит в оригинале, она скорее означает какое-то твердое упование, уверенную надежду. То есть я, когда надеюсь на Бога, это не может быть. Будет, а может быть и нет. Это твердое упование на Бога. То есть надеющиеся на Бога не постыдятся, это имеется в виду вот такие надеющиеся, которые говорят, нет, я точно знаю, что Бог не подведет, я точно знаю, что Бог не оставит, точно знаю, что Бог меня любит, что Он меня не бросит, что Он совершает свое дело в моей жизни и приведет меня, да, если я не отойду от Него сам, да. Вот это твердая надежда и терпение, вот это к этому приводит, мы читаем это не в одном месте, да, то есть мы должны понимать и радоваться, когда вот такие вещи происходят в жизни, когда многие бывают ситуации там просто до последнего момента не разрешаются, и мы не знаем, а будет, а не будет, а что, да, ну, уже имея опытность в прохождении такого, мы понимаем, что Бог, Он не опаздывает, Он придет в нужный момент и сделает свое дело. Не надо бояться, это было. Потом, ну чего я боялся? Чего я нервничал? Да? Вот несовершенство. А Бог не хочет, чтобы мы вот так вот себя вели. Да? Он хочет, чтобы у нас было совершенно четкое понимание Его, Его присутствия, Его любви, да, Его благословения в своей жизни, Его ответа тем, кто Его ищет, да, что Он всегда с ними, Он выходит им навстречу и помогает во всем. Да, вот, и это терпение должно иметь совершенное действие, да, чтобы вы были во всей полноте, то есть или совершенно и цельны, и не имели недостатка. То есть цель, собственно, нашей жизни над землей. Почему нам приходится здесь жить, и часто трудно, да потому что вот она цель, да, чтобы имели вот это вот, да, совершенно во всей полноте, без недостатка. Чтобы мы были, наверное, не как там спасшиеся, как из огня, где-то, а вот в каком-то другом уже состоянии там предстали бы, да, перед Богом, действительно, готовы венцы встречи, получили бы, да. Да, были бы, как бы там, потому что там тоже как-то по-разному все, да, выглядит. Этот плод в терпении приносить, да, Господь нас призывает. То же самое вот во Второзаконии повторяется то, что Аврааму было сказано, будь непорочен, в 18 главе 13 стихе. Будь непорочен перед Богом. Опять же, то же самое слово, будь цельным. Вот полностью цельным. Вот такой же такой цельный. Да? То есть он взял там кусок золота цельный. То есть он весит золото. Нету каких-то вкраплений, там, каких-то шлаков, что-то еще там, наполовину из меди, наполовину из железа. Помните, как этот истукан там во сне, да? То есть цельный, он весь из того, из чего надо. Да? Принадлежи Богу, уповай только на Бога. И слушайся только Бога, да, то есть вот принадлежи Ему, как вот раб принадлежит, вот мы начали, да, говорить. Просто он его, он ему принадлежит, ты будь таким. В первом послании Петра написано, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть Петр говорит о том, что у Христа были испытания, покушения. Помните, сколько раз он, начиная от пустыни, дьявола, и потом, и Гефсимания, и смерть на кресте, и сколько, да, вот такого было, когда ему приходилось страдать именно от того, что действительно выбор был в жизни, да, выбор пойти за Богом, казалось бы, это было тяжело, а дьявол всегда предлагал какой-то путь попроще. Быстрее достичь цели, попроще, меньшими затратами, не так болезненно, да? И поэтому, он говорит, вы участвуете в христовых страданиях, в искушениях, для испытания вам посылаемого. опять же, искушение для вот этого документирования, для того, чтобы вы вот как бы имели такой внутренний паспорт какой-то невидимый перед Богом, что этот человек действительно мой. Он выдержал, он получил там печать, да, там, какую-то, да, что ты вот такой документ воображаем, это слово греческое, документы, это происходит.
Но и здесь и большей части испытания показывает наше состояние, предстояние пред Богом, что в принципе мы без Него, да, если мы утверждаем жертву, мы во Христе, да, святость нам Иисусова меняется нам, да, и праведность меняется нам, то и когда это происходит, это дает подтверждение тому, что мы нуждаемся в Нем, и без Него мы ничего не можем. И ничего, в каждом разе понимая, да, со свое состояние, как бы мы ни справлялись, да, с этими искушениями, все равно, опять же, мы как, да, справляемся. Павел говорит, все могу, кем? Да. Он говорит, потрудился, впрочем, не я, а что? Опять же, да, то есть наше понимание приходит, ну, как бы в цель, мы, вот про цельность ты говоришь, да? И наша цельность с Иисусом Христом, вы понимаете, да? Воссоединение. Вот именно с Ним. Да, вот когда мы целое с Ним стать, да? Вот таким вот, да? Вот таким вот цельным, то, о чем говоришь. Вот
там,
да, 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 да. Вот. Поэтому показывает, что и нам туда все время хочется. Эти испытания. Приближают нас, как бы, поднимают нас.
Да, 5 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вот как раз то, о чем Михалыч сейчас говорил. Мудрость, она такая, тоже такое слово, но особенно в древнееврейском, и, кстати, в греческом языке, которое означает не просто знания какие-то, да, абстрактный, а умение применять эти знания на практике. Поэтому мудрость как раз это умение не поступить так, как Господь говорит, например, не поступать. Да? Вот что такое действенная мудрость. Не то, что я теоретически знаю, да? Я могу быть умным, но не мудрым. То есть я как бы знаю все, по идее, а вожусь там своими желаниями, своими эмоциями, своими там прихотями, да, то есть это не мудрость. Мудрость – это вот именно умение практически воплотить. Поэтому это слово «мудрость» часто встречается в Ветхом Завете в описании людей каких-то мастеровых, умеющих там искусно резать по дереву, по металлу. Вот эти мастера, которые храм строили. Вот там, да, показано, я его исполнил всякой мудрости, чтобы вот искусно там, да, то есть. И это слово, именно хокма, еврейское слово, или софия греческое, оно именно означает вот такое практическое приложение своих каких-то теоретических знаний, умение, да, не повести. Как говорят, да, умный знает, как выпутаться, да, из беды, а мудрый, он знает, как не попасть в беду. Да, то есть это несколько другой уровень, да, то есть это просто, а как не попасть в беду? Просто слушаться Бога на самом деле, да. То есть если фактически на самом деле человек может воплотить в жизнь свои теоретические знания Слова Божьего, вот это и есть мудрость. Вот это и есть мудрость. Потому что сказано, нет мудрости, нет разума, вопреки Господу. И опять же, действительно, это дается от Бога. И вот в притче сказано, если будешь призывать знания, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра, отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень, не найдешь познания о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Вот разумеешь страх Господень, найдешь познание о Боге. А мы читаем в Слове Божьем, что познание о Боге зовется, он открывает кому? Боящимся его. То есть не теоретически изучающим, а реально исполняющим заповеди Бога. Вот тот найдет познание о Боге, кто будет не просто слушать, а исполнять волю Божию. Вот чем познание Бога отличается от познания научной дисциплины любой. Потому что Бог не открывается по учебникам. Бог открывается в жизни практической жизни в послушании Богу. Вот тогда приходит вот это понимание. Да? Поэтому действительно мы можем сказать, что, наверное, у любого из нас недостает мудрости. Вряд ли найдется. Так мягко Яков пишет, что там есть у кого из вас. Но я думаю, что абсолютно для всех это справедливо, что мудрость это надо просить у Бога. И вот именно это, кстати, сказать. Обратите внимание, призыв, что просить у Бога? Мудрости, чтобы правильно поступать в этой жизни. Не какого-то да-да-да там чего-то, да? Не любви, там, да, абстрактно, да, там ничего, а мудрости, чтобы правильно, то есть, чтобы слушаться Бога, потому что на самом деле, вот Господь дал нам Духа Святого и дал нам очень большую силу. Но человека не лишил свободной воли. И свободная воля человека, она может пользоваться, может не пользоваться, она может Дух Святой задвинуть куда подальше, а может им исполниться, да, это воля человека. И вот эта мудрость, это как раз умение принять правильное решение. Пойти за Духом и делать то, что говорит Святой Дух, живущий в человеке. Да? И Господь говорит, вот Евангелие от Луки в 11 главе, «Я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящего Него». И вот он как раз, да, тоже об этом говорит, что Духа Святого, то есть вот эту силу Божию, вот, о которой мы сейчас вспоминали, да, без которой, конечно, невозможно проходить это все. Да, то есть, естественно, все исходит от Бога. И Дух Святой, и просите, а Дух Святого мы уже не должны просить, потому что нам дан. Угу. Да, нелепо просить то, что уже дано, да, как будто не дано. А вот мудрости, он говорит, просите. Вот вашей, да, мудрости в вашем духе, в вашем сердце, чтобы вы поступали правильно. Это очень хороший призыв, важный, тема для молитвы. Да? И написано, просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, да? Дастся, да, как вот Иисус там мы прочитали в Луке, говорит, всякий просящий получает, всякий. Ну, не то, что там можешь просить, не знаю чего, а именно вот о мудрости, о Духе Святом, когда говорится, да, все это приходит к человеку, если человек об этом взывает о Богу. Сначала Дух Святой приходит, ну, и он становится верующим человеком, а потом уже надо просить мудрости, чтобы дальше жить по Слову Божьему. Да? И то, и другое от Бога, но просить призывает нас вот он мудрости и просить у Бога, который действительно не который дает не укоряя, не упрекая, да? Давая, как бы вот не так, как мы, может быть, постесняемся просить, потому что что это? Вот. Нет, Господь, он всегда рад человеку, который стремится жить так, как Господь хочет, да, стремится приближаться к Богу, проходить вот этим путем и через терпение, через испытание, через опытность, к познанию Бога, к уверенности, к твердой надежде. Шестой стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да, то есть о просьбе к Богу, и я думаю, что этот стих можно распространить на любую просьбу, да? Угу. Просит с верою. Слово такое, немало не сомневаясь, вот сомневаясь означает разделять, разлагать, различать, отличать, рассуждать, вот такое, да, разбирать, пересуживать и как вариант колебаться, сомневаться. И вот интересно, что в этом оригинале оно какое-то противоположное слово «цельный». То есть есть человек цельный, а есть вот разобранный какой-то. Вот оно такое слово означает какое-то разбирание на части в греческом языке. И означает вот это сомнение, когда человек сам не в состоянии определиться, да, доверяет он, не доверяет, или в предмете своей просьбы, вообще нужно мне это или не нужно, например. Да, то есть вот потом даже Господь, я думаю, не случайно часто спрашивал людей четко, что ты хочешь от меня. Да, то есть сформулируй хотя бы, да, сам себе скажи, что ты хочешь. Казалось бы, ну, вот это хочу, ну, на, получи это. Да, то есть в этом смысл, смысл молитвы, да, что человек хочет от Господа получить что-то, да, что вот он, ему, он считает, что это необходимо. Другое дело, что Бог вправе решать и отвечать на молитву положительно или отрицательно. И опять же, если мы речь ведем о мудрости, о том, что, чтобы дать человеку, ищущему Богу, Духа Святого, мы считаем, Господь будет всегда отворяться любому. То есть это получит каждый, дающему всем, просто без упреков. Да, если идет, конечно, о каких-то других там материальных, земных вещах, то мы понимаем, что не все далеко Господь нам дает, как родители далеко не все игрушки детям покупают, которые они просят, да, если это мудрые родители. Но если это ему нужно, это если это еда, пища или что-то доброе, и многие игрушки, которые действительно все-таки им покупают, да, то есть это или-или. А вот то, что необходимо, это жизненно, конечно, любой любящий отец даст своему ребенку. Да? В этом можно не сомневаться. И вот это слово, да, как бы здесь у нас есть параллель такая в Марке, да, когда он про смоковницу, в Марке, в Матфея есть, и в Марке есть. Если будете иметь веру, не сомнитесь. Вот опять же это слово, да, диакрин, вот это сомневаться, распределять, да. И там он про смоковницу говорит даже такие слова, что он скажет ей, поднимись, вернись море, и будет. Все иметь веру, не усомнитесь. А опять же, вот это исключительная цельность такая, да, человека, который, которому нету места сомнениям. Пример со смоковницей, он вообще такой интересный, да, когда пример с горами, да, передвижением гор, да, Иисус говорит, это со смоковницей. И опять же, мы можем и духовно здесь разглядеть контекст, да, что горы эти, которые должны понизиться и долго наполниться, чтобы убрать человека из сердца то, что мешает ему ходить перед Богом правильно, да, безусловно, это все можно двигать по Слову Божьему, да, потому что он дает всем, просто без упреков. То, что касается каких-то земных вещей, ну, не знаю, тут как бы для нас это таинство, потому что, с одной стороны, может, мы не стали бы многого просить, если бы были бы цельными и целиком бы принадлежали Господу, мы бы вопросы не поднимали многие в нашей жизни. Поэтому он как-то до определенного момента нас к этому ведет, наверное, к такому совершенству, да, что... И чем ближе мы к этому совершенству, тем, я думаю, больше молитв, на которые Господь отвечает положительно, да? Тем не менее, да, вот, скажем, у Павла даже мы читаем, когда он говорит, я 3 раза просил Бога убрать это жало из плоти, он не убрал его, говорит, потому что, говорит, чтобы я не возгордился чрезвычайностью откровений. Ну и надо было ему это, да, то есть вот он, надо было, он сам в конце концов это понял. И я думаю, что когда он уже тоже написал, он уже перестал об этом, наверное, молиться, потому что ну надо, да. Если его убрать, он разнесет от гордости, да, ну все же человек, все же таки в плоти живет. И поняв вот эту картину, да, почему Бог не дает, он понимает, что Бог-то не дает ко благу это, сколько то, что я вместе? Прошу, да. И так-то лучше. Тебе. Ты только это до поры до времени не понимаешь. Да. Потому что тут мне надо. Бог говорит, да не надо. Не надо. Ты поймешь, что не надо. Ну, доверься мне, положи, да. В конце концов, настанет момент, когда ты скажешь, да, действительно, что это я. Как хорошо, что вот Господь, да, ну как там ребенку, там дайте там змею поиграть, да? Ему же не дадут, она такая красивая. Ну, купите мне, да.
Много денег ему дал, иди в магазин. Что?
Нормальный отец никогда, да, или мать. Вот такие, да, она же понимает, что ты просишь не ко благу, козлу. Пока он маленький, он глупый и много получает отказов. Но чем он, я думаю, старше становится ребенок, тем меньше он этих отказов, потому что у него как бы просьбы-то становятся более адекватные. Я думаю, так и человек в отношении Бога, да, где-то на ранних стадиях он не весь чего может просить там. И не пойми зачем, и не пойми для чего. Ну просто захотелось вот очень, да, как вот, ну, ребенок мимо любой магазин игрушек, все, обязательно что-нибудь оттуда хочется. Ну, как бы, ну что, ну нет, ну нет, ну нет. Вот. А чем взрослее, тем как-то. Я думаю, что здесь так же. Вот изначально в основе все-таки лежит вот эта мудрость, чего просить у Бога. Мудрости, да, давайте, правильно жить перед Господом, познавать Господа, приближаться к Нему, а остальное, оно так потихонечку, Господь тоже все устраивает, но потихонечку, не сразу, да, я так понимаю. Но тем не менее, вот, вот эта вот уверенность в Боге, уверенность в том, что Он слышит твою молитву, что Он знает тебя, и что если это, возможно, и не повредит, Господь ответит на эту молитву, да, а если это на данном этапе или вообще не нужно, то не ответит, это надо принять. Вот эта вот устойчивость перед Богом, цельность, да, готовность в любом ситуации не разувериться, наверное, да, в Боге, как бы не прошло там, да, потому что человек свойственно, да, должно быть, по-моему, и все тут, а если нет, ну, как бы, тогда и вера может пошатнуться. А здесь Господь ведет таким путем, чтобы в первую очередь вот эту веру и в первую очередь вот это совершенство достигать в человеке. И здесь действительно вот это сомнение человека, который не может определиться, который сомневается, который, может быть, с Богом не имеет правильных отношений. Да? Действительно, он подобен вот морской волне, как тут написано, ветром поднимаемый и разметаемый, да, то есть противоположность, да, Бог, он всегда как-то ассоциируется со скалой. Вот он стоит, эта скала, да, или как цельный какой-то камень, да, как Петрус такой, да, камень в греческом, Петра скала. А волна, да, там, туда-сюда, там, туда подула, сюда, что такое волна, да? Она же не плывет все время, да. Она то поднимется, то исчезнет, то она в одну сторону, то она в другую сторону. Каждый день по-новому, да, все происходит. А скала как стоит, так стоит. Вот она имеет какую-то свою форму. И вот Господь, наверное, такими вот нас столпами, да, как побеждающего сделать столпом в храме, да, Бога, да. Вот такое вот что-то, такое устойчивое, твердое, цельное, крепкое перед Богом, да, не меняющееся своих там каких-то мысли, не метающиеся, не то к Богу, то от Бога, а постоянно движущиеся в одном направлении к Господу. Авраам, да, вот пример Авраама, да, когда он не изнемогший в вере, временно мы читаем, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже омертвело, и утроба Сариного мертвения не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Да? Вот тоже вере и маловерие. И здесь вот было обещано ему, обещано от Бога, вот так и так. И, собственно, Господь и призывает нас быть уверенными в Его обетовании, в первую очередь. Не уверенными в том, что мы попросим, что не попросим, там обязательно вот так оно и будет, а уверенно в Его обетованиях, которые Он дал, те обетования, которые здесь записаны для нас, их тоже очень много, и благо нашего касающегося, и жизни нашей касающейся. И вот Авраам, как пример того, что все обстоятельства говорили об обратном, а он остался просто уверен в том, что, ну, Бог сказал, значит, так и будет. Вот это такую цельность человека, да, то есть не наполовину, там, может будет, может нет. Как бы по-человечески непонятно, на что надеялся. Но написано, мы читаем вот здесь в Новом Завете, что он, будучи вполне уверен, что он силен и вполне обещан. Такое спокойное, твердое, выработанное терпениями, испытаниями, надежда, твердая надежда и доверие Богу, да, вот так можно сказать. Просит и немало не сомневаясь. 7 стих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Да, сразу 8 прочитаю. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да? Вот буквально это слово «двоедушный», которое в 4 главе этого же послания записано. Да? «Исправьте сердца двоедушные», там написано. приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Да? То есть двоедушное, вот, опять же, да, мы вот видим эту картину все время, цельного и нецельного. Цельное, двоедушное, прямо противоположное чему-то цельному. Как бы душа разделена и там, и здесь, и тут, и там. Там в 4 главе контекст идет о мире, да, вы стремитесь вот к этому мирскому, убиваете, завидуете, не можете достигнуть и не понимаете, да, что это вот как бы противность Богу, да, вы как бы получаетесь в разделении с, между Богом и да, вот прелюбодейцы, да? Знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, да? Просите, не получаете, потому что не на добро просите, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть то, о чем говорит это детское состояние духовное, да, то есть не на доброе что-то, а для вожделения. Вот хочу мне еще, вот, надо вот это. Зачем тебе это надо, как Господь говорит? Ну, не знаю, надо и все. Я решил, что мне надо. Вот. А здесь прелюбодей, прелюбодейки, он имеет в виду, да, именно перед Богом, я думаю, прелюбодей, прелюбодейки. Вот это такое двоедушие, что такое прелюбодей. Есть муж у женщины, а еще там кто-то нужен. Ну, ему не хватает. И так и человек Божий, да, то есть у него Бог, как у народа, да, а не хватает Бога, да, для чего люди к идолам ходили? Ну, еще что-нибудь там урвать, перепадет, может быть. Бог там вот так вот это мне дал, а может идол еще что-нибудь подкинет. Или мир еще что-нибудь, да, там. Вот на эти пути человек сворачивает, и вот Яков и говорит здесь, да, о двоедушии. Вы, говорит, исправьте сердца двоедушные, да, вы станете целиком принадлежащим Богу. Целиком принадлежащим Богу, целиком наплывающими на Бога, не мечущимися, никуда там не смотрящими, не глядящими там. А вот на Бога, мы дети, доверьте ему свою жизнь, доверьте ему себя, и хорошо все будет у вас. Да? Вот так вот примерно звучит это послание. И более того, такой человек, да, с двоящимися мыслями, не тверд, неустойчив буквально, да, неустойчив и не получит ничего от Бога. Знаете, мне это напоминает слова Иисуса, когда говорит, кто имеет, тому дано будет, кто не имеет, того отнимется то, что не, ну, думает иметь. Да? А речь-то шла тоже вот о людях, которые получили талант, да, и один из них боялся. Почему боялся? Потому что он Бога своего совсем плохо знал. Какой-то человек злой, там жнешь, где не сеешь, там вот такой вот, да, жестокий. Я боялся, тебя вот закопал и ничего не заработал. Да? То есть, вот, и там об этом и говорится, что ну как-то потеряешь, совсем все потеряешь. Если ты так вот мало знаешь Бога, если ты не приближаешься к Нему, да, ты от Него удаляешься. Как бы находиться в каком-то нейтральном положении, видимо, невозможно. И потихоньку ты потеряешь даже то, что будешь иметь. Казалось бы, да, человек колеблется, да, и как-то и уже не получает от Бога. И все дальше, и он ничего не получает, и все больше разочаровывается. То есть это тоже вот такая дорога в обратную сторону, дорога в отпадение от Господа. Да? Потому что говорит, исправьте сердца двоедушные, да, вот целиком будьте принадлежащими Господу во всем, да, в доверии, в надежде, в путях своих. И тогда будет другой процесс идти, да, то есть вы будете по этой лестнице подниматься, да, терпение, совершенство, цельности, во всей полноте становиться подобными Господу Иисусу Христу. Понятно, да, о чем здесь идет речь? Угу. Не тверд, да, непостоянный, неустойчивый, не твердый, слово означает шаткий, изменчивый, да, вот, двоящимися мыслями. Похоже, фраза, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, это тоже Яков. Там и то же самое слово, неустойчивость, да, где зависть и сварливость, там неустойчивость и всякое худое дело, там буквально такой, вот такое шатание. Вот так не любит Господь этого шатания. Вот мы прям почитаем и понимаем, да, вот не любит. Вот так хочется видеть человека, который вот будет перед ним вот таким простым, цельным и однозначным каким-то, да, вот. Неразделенным, не принадлежащим и тому и другому, да, или как народ там, который в Израиле жил после переселения, да, как они Господу служили, ну и идолам приносили жертвы, да, помните, там где-то написано, угу. Царство или полипоменон, точно не помню. И туда, и сюда, и кому это нужно, да, такое служение. И Господь, да, как этот сказал, Илия, да, помните народу? Сколько вам хромать на оба колена, да? Если Господь Бог, Ему служите. Если Ваал Бог, Ему служите. Ну, как бы, какое-то уже примите решение в своей жизни. Вот это вот колебание и раздвоенность, она очень Богу не нравится. Да? Лучше служить Ваалу своему. Не пытайтесь мне и Ваалу служить одновременно. Да, конечно, лучше все Господу. Да? Чего вы хромаете на оба колена? У вас и не там, и не там. И не здесь, и не тут. Пусть бы уже было что-то одно, вот, какое-то четкое представление. Не холоден, не горяч, да? Лучше бы ты был холоден или горяч, да, опять же, Иисус говорит. А не тепло. Не наполовину туда, а наполовину сюда. Тоже особенность такая, да? Нам кажется, как мы по-другому бы построили шкалу ценностей. Сначала холоден, потом тепло лучше, а горячий еще лучше. А у Бога тепло оказывается в самом низу. Да, не наша какая-то шкала непривычная. Это еще хуже, чем да, такие моменты. Лучше, помните, да, человеку не познать пути, чем познать, возвращаться назад. Как это лучше? Или там бес вышел, а потом семь злейших вошли. Так для человека первое было лучше последнего. Да, так, как так получается? Что было хорошо, но говорит, да, было лучше, чем сейчас. А сейчас стало плохо. Еще хуже, чем было. Да? Вот это вот разделение, раздвоенность. Ну, я думаю, что Господь просто, Он же Бог-ревнитель. Бог – это личность, да, это не закон физики какой-то, да, там, или не мировой разум, а личность, понятно, что разум, но личность. И личность, которая имеет определенное отношение к человеку, любовь имеет к человеку, желание с этим человеком иметь отношение, общение. А когда он видит вот это раздвоение, прелюбодеяние, иными словами, да, прелюбодей. Вот в Иакове, кстати, в четвертой, там вообще в оригинале только одно слово, прелюбодейки написано. Прелюбодейки. Да, вот там. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против... То есть он ко всем людям, это не имеется в виду там женщина, мужчина, просто ко всем людям говорит, прелюбодейки. Ну, понятно, если Господь жених, то невеста Христова Церковь, да, она говорит, прелюбодейки. Дружите с миром заодно, пытайтесь с миром и с Богом, да, нельзя так. Бог ревнитель, тем больше дает благодать, мы читаем, да, до ревности любит дух. Uh-huh. Не терпит, когда человек его и не его, да, мой, значит мой, да. А наполовину это еще хуже, чем вообще чужой. Ну, мы можем понять его, да, вот есть там муж, у него есть жена, если эта жена там с кем-то гуляет, это же, как он на нее будет, да, а если посторонняя женщина с кем-то, то ему какое дело? Да, то есть вот это отношение, да, так, лучше бы ты не становилась моей женой, чем потом меня предавала, да, чем, да, ну так вот по-человечески мы можем понять, это, аналогию привести. Поэтому если человек пришел к Господу, уже надо только Господу принадлежать и в поступках, и в мыслях, и во всем, да, в надеждах своих, на него только полагаться, чтобы не быть вот этим человеком двоедушным, двоящимися мыслями. 9 стих. «Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Вот, казалось бы, да, ну, переход такой, да, резкий, какой-то другой теме. Здесь, хотя, вы знаете, вот Иакова на самом деле идет одна нить, и если мы так поразмышляем, мы поймем, да, что одно с другим-то связано, потому что богатый и бедный человек, опять же, с точки зрения мира этого, с точки зрения Бога, разные совершенно ипостаси, да, то есть, как там, да, вот у Павла написано было в 2 Коринфянам, нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищие, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем, да, мы блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть вот это положение в этом мире, да, которое, собственно, люди вот в этом прелюбодеянии с миром замечены, да, добивающиеся, оно является как бы унижением перед Богом, да, на самом деле. То есть как бы теряешь ты что-то. И с другой стороны, уничиженное положение в мире перед Богом может быть высоко, да. Как сказано, да, что высоко у людей, то мир здесь перед Богом. И так и получается и наоборот. То есть, на самом деле. Просто в этих стихах дальше, да, и Яков дает просто иллюстрацию этого, да, что какой смысл того, что вы пытаетесь добиться здесь, уклоняясь от Бога, да, Потому что дальше написано: «Восходит солнце, настает зной, зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Как один из вариантов искушения и как один из частых очень вариантов, почему человек предает Бога, кстати, да? Я думаю, нам же недаром сказано: «Серебролюбие – корень всех зол». И Павел пишет, да, желающие обогащаться, они впадают в сети во многие бессмысленные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. И там написано тут о людях, которые сами себя пронзили многими скорбями. То есть это не просто там Яков перескакивает с мысли на мысль, да, как может по первому разу кажется там, а это одна цельная мысль об испытании, об искушениях, о верности Богу, о способности
принадлежности.
Да. Слово раб как человек принадлежащий просто. И от того, что то, что людей уводит в этом мире от Бога, оно все действительно как мираж, да, то есть оно ничего не стоит. В этом нету никакой славы, никакого блага, потому что все это вот исчезает, увядает и пропадает бесследно. Ничего не приносит.
Ничего не принесли и ничего не унесем, как говорится.
Да. Исаия подобные вещи говорит, что в 40 главе голос говорит: «Возвещай». И сказала: «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Всякая плоть, да? То есть вот человек живет же в этом плоти, он так старается для этой плоти устроить какие-то условия комфортные. А Бог говорит об этом, что ты как трава. Трава, она такая вот позеленела и все, и исчезла. Засыхает трава, видает цвет ее, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Вот так написано. Это Исаия, 40 глава, 6 по 8 стих. И вот мы об этом здесь и читаем и понимаем, да, что человек живет Словом Божьим, да, исходящим из уст Бога. Это его направление, это его смысл в этой жизни, это его слово. И вот эти вот соблазны этого мира, они, ну, если человек мудрости не имеет это понять, говорит, пусть просит. Просит, Господь даст мудрости. Начнешь понимать, начнешь, перестанешь за этим гоняться. Начнешь гоняться за тем, чтобы Слово Божие исполнять. Да, как Иисус говорит, да ищите Царство Божие и праведности. Или правды, там, как по-разному. И все остальное это уже вам не надо, это все прикладывается, говорит Господь. Вы только Господа ищите, а не ищите благ этого мира, не подавляйтесь язычникам. Да, поэтому у Якова здесь все очень цельно и связано, на самом деле, если мы так просто внимательно будем читать и размышлять, о чем он говорит. 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Все опять продолжает эту же мысль. Это просто была вставка, иллюстрация вот к этому человеку с двоящимися мыслями, как наиболее частой причиной, да, человеческого падения, серебру. Блажен человек, да, то есть он говорит, счастлив человек, который буквально написано выстаивает в искушении, да, то есть выстаивает, остается, переносит, это слово означает, да, ну, то, что мы говорили про терпение, стойкость. И вот проявив стойкость, он в этом искушении выставит, он не падает, он не поддается, а выставит. Просто надо простоять, укрепиться, продержаться. И этот человек счастлив, сказано, да, потому что, быв испытан, опять это слово докимос, да, признанный пригодным, как бы прошедший испытание, да, вот так вот, если развернуто перенести это слово испытан, он получит венец жизни. Вот. В Матфея тоже Иисус говорит не один раз об этом, что претерпевший до конца, да, в 10-й, 24 главе, он говорит, претерпевший до конца спасется. То же самое слово, вот это вот, да, человек, который перенес вот это вот испытание, искушение до того момента, до которого Господь вот ему положил, да, до конца, выставший, продержавшийся, он спасется. Иисус Навине, помните, да, то есть часто читаем мы эти стихи в начале книги Иисуса Навина, где Бог ему говорит: «Будь тверд и мужественен, Ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам, только быть тверд и очень мужественным, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, да, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях, ты будешь поступать благоразумно. Вот обратите внимание, да будь твердым и мужественным, два раза повторяется. Будь твердым и мужественным, будь очень тверд и мужественным, да, то есть очень мужественным. И да ни направо, ни налево. То есть, собственно, о чем и речь идет. Выдержишь испытание, потому что испытание в этом и состоит, что человека, ну, враг призывает свернуть направо, налево, еще куда-то. И иди только с путем Господним, да, будь тверд и мужественным. Этот человек, выстоявший в искушении, не просто пассивно перенесший, да, да, как вот болезнь какую-то, да, там перенес, поболел и там и прошло. А вот выстоявший, да, оказавшийся твердым в верности Богу. И в Римлянам Павел пишет, если дети о нас, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И Яков здесь об этом же говорит, да, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. А Господь говорит, что любящие меня соблюдают заповеди мои. Помните, Иисус в Иоанна Гертиана говорит, любящий меня соблюдает слово мое. Мы придем к нему и обитель у него со своим. Да, там такие замечательные слова. Любящий Господа – это тот, кто остается ему верен, несмотря на все искушения, соблазны и испытания. И если терпим, тоже Павел пишет Тимофею, то с ним и царствовать будем, да, это обетование, которое обещал Господь, а Господь обещал, Господь всегда свои обещания исполняет. Давайте на этом сегодня остановимся, первые 12 стихов мы прошли.